Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Кадорском ущелье продолжается операция грузинских войск. Север Израиля подвергся массированному обстрелу боевиками Хезболлах. В Узбекистане ликвидируют еще одно представительство американской неправительственной организации. В Кадорском ущелье продолжается спецоперация грузинских войск, блокировавших в районе села Ажара отряд ополченцев Эмзара Квициани. Сообщается о раненых с обеих сторон, однако подтвержденных данных нет. По некоторым сведениям, ранен сам Квициани. Грузинская телекомпания «Рустави-2» передает, что полиция задержала свыше 80 его сторонников. Спецоперация началась после того, как истек срок ультиматума, предъявленного руководством МВД Грузии, которое потребовало, чтобы ополченцы сдались. Квициани отказался выполнить это требование. Россия обвинила Грузию в нарушении Московского соглашения от 1994 года о прекращении огня и невозобновлении боевых действий в зоне конфликтов в Абхазии, говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Колонна эта выдвигалась с нарушением существующих режимов в зоне конфликта, с нарушением тех процедур, которые установлены совместно всеми сторонами и которые контролируются коллективными силами по поддержанию мира. Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации. Мы предупредили наших грузинских коллег о том, что нарушение этих соглашений недопустимо.
Сказал Сергей Лавров. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал предложить парламенту кандидатуру премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Выступая в Киеве, президент попросил не оказывать на него давления. Ющенко также вновь предложил провести круглый стол основных политических сил. В среду Юлия Тимошенко отказалась участвовать в подобном мероприятии, заявив, что президент ее не приглашал.
Жодного запрошения.
Мы не получали от президента Украины никакого приглашения или сообщения о круглом столе. И никого из журналистов он не приглашал. Я связалась с секретариатом президента. Никто ничего не знает об этом круглом столе.
Никто ничего не знает.
Сказала Юлия Тимошенко, несмотря на то, что ранее вице-спикер Адам Мартынюк объявил в Верховной Раде.
Инициатива проведения круглого стола исходит от президента Украины. Председатель Верховной Рады лишь обнародовал ее.
Это был вице-спикер парламента Украины. Израильские войска продолжают штурмовать опорный пункт Хезболлах в Бинт-Джбейль на юге Ливана. Там идут ожесточенные бои. По данным израильских военных, ранены около 20 солдат. Север Израиля вновь подвергся массированному обстрелу. Боевики Хезболлах выпустили 125 ракет по городам Хайфа, Ако, Кармель и Цфат. Десятки людей ранены. Ранее в среду лидер Хезболлах заявил по ливанскому телевидению, что наступает новая фаза борьбы с Израилем, и зона обстрела его территории будет значительно расширена. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по израильско-ливанскому конфликту так и не удалось достичь какого-либо соглашения по прекращению огня в Ливане. При этом, как сообщила Кондализа Райс, участники встречи согласились с необходимостью создания миротворческого контингента под мандатом ООН для ближневосточного урегулирования. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан подчеркнул необходимость выполнить резолюцию о разоружении боевиков Хезболлах. В конференции участвовали высокопоставленные представители 15 стран, а также ООН, ЕС и Всемирного банка. Вот как прокомментировала провал римской конференции министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Мировое сообщество не должно искать способы прекратить то, что сейчас происходит. Мы ждем, что оно поможет властям Ливана противостоять Хезболлах. И тогда израильтяне и ливанцы смогут жить в мире.
Сказал глава МИД Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада из жилого дома похищено 17 человек, в том числе двое детей, и в другом районе Багдада похищен один из начальников городской полиции. В центральном районе Ирака, в городе Кербела, три человека были убиты в результате вооруженного нападения на свадебный кортеж. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, находящийся с визитом в США, выступил перед обеими палатами американского конгресса.
Позвольте мне поблагодарить американский народ за поддержку Ирака в его борьбе за свободу против диктаторского режима. Ирак никогда не забудет тех, кто пережил с ним трудности этой борьбы и помог преодолеть их, тех, кто пожертвовал жизнью за нашу свободу. Борьба с терроризмом — это открытое противостояние тем, кто хочет задушить свободу. И в этой борьбе мы, иракцы, стоим на переднем крае защиты человеческих ценностей.
Коснувшись проблемы межэтнических столкновений, захлестнувших в последние месяцы Ирак, Аль-Малики назвала их внутренней и религиозной войной. Выступление иракского премьера было ненадолго прервано выкриком из зала с требованием вывести американские войска из Ирака. В секторе Газа 14 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов и наземной операции. Советник главы палестинской автономии Саеб Эрикат призвал мировое сообщество признать, что в Газе идет, так сказать, забытая война. Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего СССР за последние 5 лет снизился. Эти данные приводятся в обнародованном в среду докладе Всемирного банка. В докладе отмечается, что усилия властей по снижению коррупции дали положительные результаты, однако необходимо продолжать реформы, чтобы не допустить отката назад. Авторы доклада особо выделяют Грузию как пример эффективной борьбы с коррупцией. Казахстан уже, напротив, предстоит еще долгий путь в этом направлении, говорится в докладе Всемирного банка. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной американской неправительственной организации «Уинрок Интернешнл». Такое решение принял Ташкентский городской суд по запросу Министерства юстиции. Основная претензия – несоответствие деятельности организации уставным задачам. Главным направлением работы «Уинрок Интернешнл» в Узбекистане было оказание помощи фермерским хозяйствам. Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся с визитом в Казахстане, намерен присутствовать при запуске с космодрома Байконур первого белорусского спутника «Белка». Старт планируют осуществить сегодня около полуночи. «Белка» вместе с еще 17 космическими аппаратами будет выведена на орбиту российской ракетой-носителем «Днепр». Белорусский спутник предназначен для сбора научной информации. В районе подмосковного аэродрома Жуковский разбился учебно-боевой самолет Як-130. Оба пилота катапультировались. Обстоятельства случившегося выясняются. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Операция властей Грузии в Кадурском ущелье. Верховный суд Соединенных Штатов запретил использовать военные трибуналы для суда над террористами. Конгресс и администрация решают, что и как менять. Образование в области прав человека. Международные летние школы. Аграрная реформа на юге Испании. В Андалусии государство выкупает земли у частных владельцев, чтобы передать их в аренду крестьянским кооперативам. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Операция по нейтрализации мятежа в Кадурском ущелье, как ее называют власти Грузии, вопреки многим прогнозам, не привела к крупным вооруженным столкновениям. Грузинские власти предпочли провести переговоры с местным населением и ополченцами после того, как в ущелье были введены войска. Тем не менее, представители российских миротворческих сил полагают, что ситуация мятежа была использована Тбилиси для того, чтобы разместить войска вблизи столицы Абхазии Сухуми. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Мятеж в Кадурском ущелье завершился, не успев даже как следует разгореться. Похоже, дело обошлось без всякого силового вмешательства. Властям Грузии удалось договориться с местным населением и убедить самих ополченцев сложить оружие. Вот что сегодня мне сообщил бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
По моим сведениям, переговоры идут. Большая часть этих людей абсолютно четко понимает, что недопустимо противостояние легитимной власти. С другой стороны, у них есть абсолютно обоснованные претензии социального и другого характера. Эти 2 дня идут очень интенсивные переговоры со старейшинами ущелья и вообще с гражданским обществом, хотя это не афишируется и правильно, потому что разного рода спекуляции сейчас настолько преобладали вокруг нашей страны, то что это внутренняя проблема нашей страны, и она будет очень четко урегулирована, я в этом ни секунды не сомневаюсь.
Но в чем суть конфликта? Почему грузинское ополчение в Горной Абхазии заявило о своем неподчинении Тбилиси? Почему президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о вводе вооруженных сил в Кадурское ущелье? О том, что предшествовало нынешнему обострению ситуации, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сваны – этнографическая группа грузинского народа. Они в течение веков были интегрированы в общегрузинский социум, сохраняя при этом свою идентичность, особый язык и традиции, присущие кавказским горцам. Есть Сванетия, расположенная на территории собственно Грузии, и есть Абхазская Сванетия, занимающая верхнюю часть Кодорского ущелья. Во время грузино-абхазской войны сваны, в том числе живущие в Кодорском ущелье, активно поддержали грузинские правительственные войска и участвовали в боевых действиях против абхазских формирований. Именно тогда вышел на арену Эмзар Квициани, сразу же превратившись во влиятельного полевого командира. С 1993 года Кодорское ущелье, нависающее над Сухуми и имеющее огромное военно-стратегическое значение для Грузии и Абхазии, оставалось единственным регионом самопровозглашенной республики, где открыто признавали власть Грузии. Было бы точнее сказать, что в этом регионе Абхазии не распространялась юрисдикция непризнанной республики Абхазия, но это вовсе не означает, что в Кодоре действовали законы Грузии. Там вообще не было никакого права. Кодорское ущелье превратилось в абсолютно неконтролируемую никем, во всяком случае законными властями, территорию, где безраздельно властвовали полевые командиры. Самым авторитетным и влиятельным из них был Эмзар Квициани во главе своего отряда «Монадыре» – «Охотник». Президент Шеварднадзе был вынужден мириться с этим положением, поскольку феномен Кодорского ущелья сохранял и у грузинского общества, и у властей страны надежду на возвращение Абхазии. В Сухуми это понимали. Несколько раз в 90-е годы пытались установить контроль над ущельем, но безуспешно. Именно поэтому Квициани в эпоху Шеварднадзе прощалось все. Даже то, что его отряд периодически выводил из строя линию электропередач Кавкасиони, по которой электричество подается из России в Грузию. Оставляя всю страну на несколько часов без электричества, Квициани и его отряд требовали выплатить десятки тысяч долларов. И Шеварднадзе был вынужден платить, чтобы Квициани допустил к опорам линии электропередач ремонтников из Тбилиси. Во время революции Роз Эмзар Квициани открыто и очень активно поддержал Эдуарда Шеварднадзе, выступив против Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиции. Естественно, сразу после революции он был снят с должности уполномоченного президента в Кодорском ущелье указом Михаила Саакашвили. Однако арестовать Квициани тогда власти не решились, а слишком велик был его авторитет среди местных сванов. Кроме того, сам Квициани на время как-то притих, уехал из Грузии в Украину, занялся бизнесом. Поэтому, когда грузинские власти в конце концов решили покончить с Кодорской вольницей и ввести в Кодоре полицейские части для расформирования Монадыре, Эмзар Квициани немедленно откликнулся на просьбу своих соратников вернуться в ущелье и возглавить сопротивление. Реакция президента Саакашвили была чрезвычайно бурной. Он, скажем так, не совсем почтительно отозвался о матери Квициани в интервью грузинским журналистам. Эмзар Квициани по телефону из Кодорского ущелья ответил тем же, а личные оскорбления на Кавказе, в том числе в Грузии, часто являются политическим фактором. Президент Грузии и его кодорский оппонент – почти ровесники. Правда, они принадлежат разным социальным слоям. Михаил Саакашвили вышел из элитной тбилисской семьи, Эмзар Квициани – влиятельный провинциал, но по эмоциональности и темпераменту они очень похожи. Весь комплекс этих факторов, а вкупе с системной необходимостью навести порядок на всей территории Сванетии и стратегическим расчетом по превращению Кодорского ущелья в удобный военный плацдарм в случае возобновления войны в Абхазии, и привел к взрыву в Кодорском ущелье.
Российский политолог, эксперт фонда Центр политических технологий Алексей Макаркин полагает, что для Саакашвили Кодорское ущелье стало хорошей возможностью продемонстрировать власть, но помимо этого укрепить позиции вооруженных сил Грузии в Горной Абхазии на случай будущего вооруженного конфликта.
Во-первых, Саакашвили необходимо показать свою эффективность. Вот он в свое время поставил под контроль Аджарию Аслана Абашидзе, но теперь, когда зашла речь там о Южной Осетии, о Абхазии, там уже все значительно сложнее, никакими успехами он не способен похвастаться. Но вот теперь он демонстрирует свою эффективность, прижимая сепаратиста, который у него там завелся и пытался бросить ему вызов. Это очень важно для самоутверждения самого Саакашвили, чтобы показать, что он действительно хозяин Грузии. Потому что когда какие-то региональные фигуры отказываются подчиняться центру, то это всегда знак и для элиты, и для населения, и для заграницы, что это слабая власть. Но в то же время я думаю, что вот другой задачей является как раз создание такого плацдарма в этом ущелье, который, возможно, в перспективе использовать и в противостоянии с Абхазией. Это вторая история. То есть, думаю, такая многоплановая проблема.
Бывший госминистр грузинского правительства по урегулированию конфликтов Георгий Хаендрава утверждает, что ни о каком возможном военном конфликте с Абхазией не идет и речи. Это интерпретация российской стороны, заинтересованной в нагнетании напряженности в регионе. Проводится рядовая, абсолютно логичная с точки зрения любого государства полицейская операция.
Одна часть батальона охотников
которая живет в Кодорском ущелье, это местные жители, она отказалась подчиняться власти. Но это из ряда вон выходящее событие, но я думаю, что любое государство в этом случае имеет право применить все средства, которые у него законные есть. И проведение полицейской операции в регионе – это абсолютно нормальное явление. Никакого отношения к началу каких-либо военных действий это не имеет. Естественно, если это не будет спровоцировано со стороны России, что она делает уже последние несколько месяцев очень упорно и старается спровоцировать Грузию на вооруженный конфликт, об этом прямо заявляют, около Рокского туннеля стоит армада, которая моделирует вторжение на территорию Грузии. Поэтому, естественно, в этих условиях любая, так сказать, подобного типа инцидент чревата очень серьезными последствиями.
Председатель Международного комитета Государственной Думы России Константин Косачев заявил сегодня о том, что российские миротворческие силы в соответствии со своим мандатом имеют право пресекать любые боевые действия в зоне своей ответственности, в которую входит и Кодорское ущелье. Эксперт фонда Центр политических технологий Алексей Макаркин полагает, что ввод грузинских вооруженных сил в Горную Абхазию может быть интерпретирован Россией и Абхазией как нарушение Грузии мирных договоренностей 1994 года.
Россию и Абхазию вряд ли волнуют конфликты между различными грузинскими фигурами. Это, в конце концов, внутренние проблемы Грузии. Однако, тот факт, что этот конфликт может быть использован для создания грузинского военного присутствия, уже регулярных формирований, плацдарма в Кодорском ущелье для возможного потом продвижения уже на территорию Абхазии, которую контролируют абхазские власти, контролируют Сухуми. И это ревизия соглашений, по сути дела, в одностороннем порядке, когда грузинские войска окажутся на этой территории.
Георгий Хайндрава. Грузия не потерпит силового вмешательства в свои внутренние дела извне.
Ни господин Косачев и никто другой пусть не сомневается на в том, что мы не допустим и не позволим внешнего вмешательства во внутренние дела Грузии. Это однозначно. К этому мы готовы, и за это все как один мы будем стоять насмерть, если это понадобится. Что касается проблем в Грузии, естественно, они есть, они в любой стране есть, тем более в находящейся под таким прессом.
Между тем, пока вокруг мятежа ломались копья, он иссяк сам собой. Тбилиси восстановил контроль над провинцией. Но останутся ли там грузинские вооруженные подразделения, и каков будет их статус? Говорит корреспондент «Франс Пресс» в Грузии Ника Топурия.
Конечно же, им там удастся навести порядок, и, по всей видимости, они там оставят уже какие-то официальные вооруженные структуры, которые будут контролировать эту территорию. Официально грузинские власти заверяют, что ни о какой спецоперации или криминальной операции на территории, де-факто контролируемой абхазскими властями, там речи не идет.
Судя по тому, как моментально сдулась вся ситуация, поводов на ее основе продолжать политический скандал у оппонентов Тбилиси осталось сегодня не слишком много.
Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Соединенных Штатах юристы, законодатели и представители администрации обсуждают последствия недавнего решения Верховного суда США по делу Хамдан против Рамсфелда. Этим решением суд запретил военные комиссии, созданные для привлечения к ответственности террористов, как неконституционные. Из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Объявление международному терроризму глобальной войны было политическим решением президента, но после принятия Конгрессом резолюции о применении против террористов и укрывающих их государств военной силы, оно получило законодательную базу. До 11 сентября 2001 года теракт был в глазах американского правосудия уголовным преступлением. Теперь это акт войны. Такая переквалификация повлекла за собой целый ряд трудноразрешимых юридических проблем. Одна из них – что делать с пленными этой войны? Действуют ли в войне с террором Женевские конвенции, и в частности третья – об обращении с военнопленными? При определении статуса пленных талибов и членов Аль-Каиды юристы правительства США попытались обойти необходимость соблюдения конвенции. Они назвали их «член незаконных вооруженных формирований противника». Судить их предполагалось специальным судебным присутствием, военными комиссиями, процедура которых значительно упрощена по сравнению с американским судом. А чтобы правозащитники не возмущались нарушением прав человека в США, местом проведения этих судов определили территорию американской военной базы в заливе Гуантанамо на Кубе. Однако среди пленников Гуантанамо нашелся американский гражданин, который потребовал предоставления ему конституционных гарантий справедливого суда. Этот человек, Ясар Исам Хамди, взят в плен на поле боя в Афганистане. Когда выяснилось, что он американец, причем урожденный, а не натурализованный, его перевели в другое место на территории США. В июне 2004 года Верховный суд постановил, что правительство США не имеет права держать американского гражданина под стражей неопределенно долго. Оно должно либо предъявить ему обвинение и судить, либо отпустить его на волю. В конце концов, правительство согласилось освободить Хамди и дать ему возможность вернуться на родину его родителей, в Саудовскую Аравию, при условии, что он откажется от американского гражданства. Решение по делу Хамди открыло возможность судебных тяжб с правительством для других узников Гуантанамо. В конце июня этого года Верховный суд вынес решение по делу Хамдан против Рамсфелда. Гражданин Йемена Салим Ахмед Хамдан был взят в плен в Афганистане и признался, что работал личным водителем и телохранителем Усамы бен Ладена, однако отрицает свое участие в организации терактов, а потому оспаривает свою подсудность военным комиссиям. Верховный суд признал военные комиссии неконституционными. По общему мнению правоведов, постановление суда значительно ослабляет правовую базу войны с террором. На днях сложившуюся ситуацию обсуждал юридический комитет Сената. В публичных слушаниях на эту тему участвовали министр юстиции США Альберто Гонсалес и другие чиновники его ведомства, а также Пентагона. Заместитель председателя комитета демократ Патрик Лехи изложил свое понимание решения Верховного суда.
Три недели назад в решении по делу Хамдана Верховный суд постановил, что президент обязан подчиняться власти закона. Суд сказал, что он не может продолжать нарушать закон. Три года назад в решении по делу Хамди Верховный суд пришел к выводу, что война – это не карт-бланш для президента, когда речь идет о правах граждан страны, и заявил, что даже президент должен следовать закону. Власть закона – это фундаментальный принцип, на котором 230 лет назад была основана эта республика. Послужной список администрации отличается беспрецедентным и полнейшим неуважением к закону в сочетании с высокомерием и секретностью. В решении по делу Хамди суд отверг не имеющие прецедентов утверждение администрации о том, что американский гражданин может быть лишен конституционного права на соответствующую судебную процедуру просто потому, что так велел президент. Президент может сказать: «Да, я знаю, что для этой сферы есть закон, но в данном случае его можно не соблюдать». Однако суд решил, и я подозреваю, что точно так же решит любой студент-первокурсник юридического факультета, что господин Хамди пользуется правом на справедливое разбирательство вопроса о законности своего содержания под стражей.
Стив Брэдбери, исполняющий обязанности заместителя министра юстиции, недоволен решением Верховного суда по делу Хамдана.
В истории страны еще не было случая, когда процедура военных комиссий устанавливалась бы Конгрессом. Они всегда были в военное время прерогативой исполнительной власти. Теперь мы оказались там, где оказались. Суд сказал свое слово. Теперь, я полагаю, обеим ветвям власти надлежит работать вместе.
В чем проблема обычных американских судов с такими обвиняемыми, как Хамди и Хамдан? В том, что обвинение не может предъявить суду свидетельства и улики, полученные с соблюдением всех необходимых формальностей. Об этом в диалоге с юрисконсультом Министерства обороны Дэниелом Делорто говорит сенатор Джефф Сэшн.
Конгресс должен проявить реализм. Я был в Ираке, говорил с людьми, которые расследуют взрывы, изучают использованные материалы, взрывчатку. Однажды они установили личность человека, который изготовил множество взрывных устройств, однако он был освобожден по формальным основаниям. А ведь это вопрос жизни и смерти. Люди погибают в Ираке, могут погибнуть и в этой стране. Это повседневная реальность. Мы должны обеспечить законную судебную процедуру, у меня нет никаких сомнений в этом. И я уверен, что у нас нет никакой правовой базы для пыток. Но давайте говорить о практических проблемах, связанных с осуждением людей, взятых в плен на поле боя в Афганистане или Ираке, которые теперь содержатся на базе Гуантанамо. Господин Делорто, имеем ли мы возможность вызвать в суд всех очевидцев? Ведь мы можем даже не знать, кто они, верно?
Верно, сенатор.
А солдаты, которые обыскивают дом и находят компоненты бомб и информацию, обличающую того или иного человека, ведь эти солдаты не полицейские. Их не учили тому, что знает каждый полицейский, не так ли?
Would they?
That's absolutely correct, Senator.
Совершенно верно, сенатор.
What about there might be Iraqi citizens?
Допустим, очевидцами какого-то инцидента были иракские граждане. Должны ли мы их искать по всему свету, чтобы доставить в суд в качестве свидетелей?
Это проблематично, если суд проходит далеко от места преступления.
Здесь многое тревожит меня. Мы говорим о принуждении к признанию. Я прокурор. Я знаю, насколько строгие в этом отношении правила действуют в Соединенных Штатах. Но я отнюдь не считаю, и также думают оставшиеся в меньшинстве члены Верховного Суда, что задержанному необходимо прочесть вслух всю Конституцию, прежде чем спросить его, совершил ли он преступление.
Коль скоро Верховный суд не нашел в действующем законодательстве юридических оснований для создания военных комиссий, следует принять новый закон. Именно это и намерен теперь сделать Конгресс совместно с администрацией. При этом министр юстиции Гонсалес просит законодателей учесть особые условия, в которых работают военные следователи.
Когда началась война в Афганистане, мы задались вопросом, каким образом судить террористов и участников незаконных вооруженных формирований. Так зародился процесс учреждения военных комиссий. Начиная с войны за независимость, Соединенные Штаты использовали военные комиссии в периоды вооруженных конфликтов с тем, чтобы передавать в руки правосудия участников нерегулярных воинских частей. Вопрос о созыве военных комиссий традиционно находился в ведении президента. Таким образом, руководствуясь прецедентами, созданными предыдущими администрациями, президент установил справедливый и продуманный регламент комиссий. Теперь по этому вопросу высказался Верховный суд. Принимая во внимание доводы суда, наиболее очевидный и реальный способ сохранить военные комиссии в нашем арсенале, дабы защитить Америку и привлечь к ответственности террористов, это утвердить регламент комиссии в Конгрессе. Регламент, утвержденный Конгрессом, должен быть справедливым, но он должен также отражать тот факт, что мы по-прежнему находимся в состоянии войны и что наши военные действуют в зоне вооруженного конфликта, а не в охраняемой ФБР криминалистической лаборатории. Во-вторых, мы должны аннулировать сотни судебных исков от заключенных Гуантанамо, которые заполнили нашу судебную систему. В-третьих, необходимо прояснить вопрос о применимости Женевской конвенции. В решении по делу Хамдана Верховный суд постановил, что конвенция применима к нашему конфликту с Аль-Каидой, несмотря на то, что Аль-Каида не подписывала Женевскую конвенцию и не связана ее требованиями. Нам необходимо точно определить требования, которые должны выполнять наши солдаты.
Один из самых непримиримых критиков действий правительства в войне с террором – сенатор-демократ Рассел Файнголд. Он считает, что решение Верховного суда по делу Хамдана выбивает юридическую почву и из-под других сомнительных решений администрации, в частности, о прослушивании телефонных разговоров американцев без судебных ордеров. Министр Гонсалес с ним не согласен.
Мы по-прежнему считаем, что программа прослушивания законна. По нашему мнению, санкция Конгресса на применение военной силы остается правовой базой программы, и президент имеет неотъемлемые конституционные полномочия распорядиться об электронной слежке за противником в период войны. Ордер для этого не требуется.
По делу Хамдана суд постановил, что санкция на применение военной силы не предполагает учреждение военных комиссий, поскольку их регламенту не хватает процедурных гарантий справедливости. Вы действительно полагаете, что прослушивание телефонов американцев более серьезный случай военного столкновения, нежели суд над пленным?
Прослушивание телефонов противника, а не американцев.
В ряде случаев это американцы,
которые, возможно, говорят с Аль-Каидой. И я думаю, американцы ожидают от нас, чтобы мы установили, с какой целью.
Даже если закон о военных комиссиях будет принят, он может быть оспорен в Верховном суде как неконституционный.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – образование в области прав человека, международные летние школы, аграрная реформа на юге Испании. В Андалусии государство выкупает земли у частных владельцев, чтобы передать их в аренду крестьянским кооперативам. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Кадорском ущелье продолжается спецоперация грузинских войск, блокировавших в районе села Ажара отряд ополченцев Эмзара Квициани. Сообщается о раненых с обеих сторон. Спецоперация началась после того, как истек срок ультиматума, предъявленного руководством МВД Грузии, которое потребовало, чтобы ополченцы сдались. Квициани отказался выполнить это требование. Президент Украины Виктор Ющенко пообещал внести представление в парламент по кандидатуре премьер-министра в срок, предусмотренный Конституцией. Ющенко обратился к депутатам с просьбой не оказывать на него давления. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Александр Миленкевич, задержан милицией. Автомобиль, в котором ехал Миленкевич, был остановлен сотрудниками ГАИ. В ходе обыска в багажнике машины были обнаружены листовки, содержание которых не сообщается. Север Израиля вновь подвергся массированному обстрелу. Боевики Хизбаллах выпустили 125 ракет по городам Хайфа, Акко, Кармель и Цфат. Десятки людей ранены. На юге Ливана израильские войска продолжают бой за Бинт-Джбейль, опорный пункт группировки Хизбаллах. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в разговоре по телефону с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом выразил глубокое сожаление в связи с гибелью 4 международных наблюдателей при бомбардировке Южного Ливана. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по урегулированию израильско-ливанского конфликта так и не удалось достичь какого-либо соглашения по прекращению огня в Ливане. В секторе Газа 14 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов и наземной операции. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной американской неправительственной организации Winrock International. Такое решение принял Ташкентский городской суд по запросу Министерства юстиции. Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего СССР за последние 5 лет снизился. Эти данные приводятся в обнародованном в среду докладе Всемирного банка.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В летние месяцы во многих странах мира открываются так называемые «летние школы прав человека». В течение нескольких недель там занимаются слушатели, которые получили от руководителей школ специальные приглашения. Ими оказываются не все. Сначала желающие направляют свои заявки, которые затем проходят конкурсный отбор. Например, в этом году заявок на участие в занятиях 6-й Московской школы прав человека было получено почти 350 из стран СНГ и Восточной Европы. Но приглашение получили лишь несколько десятков кандидатов. Об образовании в области прав человека, его особенностях и эффективности с директором Московской школы прав человека Анатолием Азаровым беседует Владимир Ведрашко.
Московская школа прав человека была создана в 1993 году как негосударственная, неправительственная организация. Она действует в сфере дополнительного образования и не поддерживает политические партии, движения и кампании, признавая идеологическое и мировоззренческое многообразие. С 7 по 18 августа в Москве будут проходить занятия 6-й международной летней школы на тему «Международные и национальные механизмы защиты прав и свобод человека». Я связался с директором школы, кандидатом философских наук Анатолием Азаровым. Анатолий Яковлевич, в чем особенности образования в области прав человека? Какие организации занимаются этим, кроме вашей школы?
Образование в области прав человека связано с изменением мировосприятия, мировоззрения. Тем более, если говорить о социуме посткоммунистических стран. Нужно сказать, что мы не пионеры, а отнюдь. Уже 27-й год будет проводить Канадский фонд по правам человека в кооперации с другими организациями свою знаменитую Канадскую школу прав человека. Она проходит в течение месяца, и на нее съезжаются люди со всего мира, порядка 150 человек. Так что тут есть у кого поучиться. Ну, а кроме того, известно и Хельсинкский фонд по правам человека в Варшаве, который из года в год уже 17-ю, я не ошибаюсь, проводит так называемую летнюю школу по правам человека. Кроме того, они уже лет 5 как запустили высший международный курс по правам человека. А что касается России, то, наверное, мы определенное место занимаем среди структур, занимающихся образованием в области прав человека, и, думаю, не последнее. Мне о себе неудобно говорить, что мы там лидирующие или какое-то первое место в этом занимаем, но в России за последние годы, 10-15 лет, я имею в виду, возникли, устоялись и стабильно работают несколько структур, занятых именно образованием в области прав человека, но и близких, и в области близких смежных тем, как гражданское образование, культура мира, разрешение конфликтов ненасильственным путем и так далее. Это Рязанская школа по правам человека. Много образовательных мероприятий проводят не в рамках школы, а в рамках своей деятельности известные российские правозащитные организации, начиная от Московской хельсинской группы, которая готовила кадры для проведения мониторинга в целом в Российской Федерации. Людей нужно было научить, людей нужно было методически, методологически и технически, кстати, еще обеспечить ресурсами для проведения такой работы. Мемориал проводит семинары, конкурсы, которые тоже стимулируют познание и студентов, и школьников в этой области. Независимый экспертно-правовой совет в Москве, Пермский правозащитный центр, Сутяжник, кстати, неправительственная организация правозащитная в Екатеринбурге, которая тоже ведет очень много образовательных мероприятий.
Но если так много организаций занимаются образованием в области прав человека, то в чем особенность именно возглавляемой вами Московской школы прав человека?
Мы узкопрофильная структура. Если тот же Сутяжник и Мемориал заняты и правозащитной деятельностью, и околополитической, скажем так, деятельностью, лоббированием законопроектов, давлением на власть, выражением общественного мнения. И плюс у них есть еще и вот направление работы, связанное с информированием, с просвещением в области прав человека. Это нельзя назвать систематическим образованием. То есть это краткосрочные курсы, семинары, школы, летние школы, конференции и так далее. НПО наработали определенный опыт и, конечно, лидируют и задают тон по сравнению с государственными структурами.
Но, вероятно, не всю работу могут делать такие неправительственные организации, о которых вы говорили. Насколько мне известно, зарубежные демократические институты также оказывают поддержку российскому государству для совершенствования образования в области прав человека.
Есть система повышения квалификации судейского корпуса, и Академия правосудия этим занимается. Ну, вот, так сказать, толчков с подачи Совета Европы. Они проводят определенные семинары по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод для судей. Много делают Международный Красный Крест для военнослужащих и работников системы МВД, внедряя эти курсы в образовательную систему.
Вот вы лично за сотрудничество государства и правозащитников или принципиально против такого сотрудничества?
Естественно, основным противником у правозащитных организаций в их работе является государство. Вместе с тем, государство это состоит не только из напрочь коррумпированных чиновников или там оборотней в погонах. Есть институты, как бы то ни было, пробивающиеся, становящиеся на ноги в России, такие как Институт омбудсмана, такие как Комиссии по правам человека. И есть там вполне здравые люди, которые понимают, что и, собственно, защита, обеспечение прав человека, ну и в частности образование, просвещение в области прав человека, это необходимая составляющая для нормального развития общества, государства. Так вот, в оппозицию становиться, конечно, на мой взгляд, это абсолютно не нужно, и нужно пытаться выдержать свое лицо и сохранять достоинство правозащитных организаций, что, кстати, и можно видеть, на мой взгляд, на примере старейшей и известной организации и ее лидеров, это Московской хельсинской группы, в частности, председателя этой Московской хельсинской группы Людмилы Михайловны Алексеевой, которая занимает вполне достойную позицию, очень жестко критикуя политику властей в тех или иных сферах деятельности, связанных с правами человека, с нарушением, тем более, прав человека. Но что вместе с тем не мешает ей быть членом комиссии по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и как-то там проводить свои положения. Поэтому в оппозицию, на мой взгляд, становиться не нужно. Задача-то по большому счету общая, совершенствование общества.
Анатолий, а кто приезжает к вам учиться? Как я понимаю, ведь не каждый может записаться и приехать к вам. Люди пишут заявки, вы проводите конкурсный отбор кандидатов. Слушателями становится, я предполагаю, хорошо, если каждый десятый из желающих.
Да, правильно вы заметили, что части в летней школе предполагает определенный отбор этих лиц, то есть такой заочный конкурс. Заявляется, ну, от 500 человек, как у нас когда-то бывало в этом году, 350 человек на 25 мест. Кто же заявляется? Заявляются люди, так или иначе связанные с проблематикой прав человека. Должен подчеркнуть, что эта школа, в частности шестая, она ориентирована на людей, практически работающих в области защиты прав человека. Будь то, скажем, юридические клиники при высших учебных заведениях разных стран. Только у нас в России, кстати, не наша модель, а нами она адаптирована, юридические клиники. Так вот, из представителей юридических клиник, которые ведут консультации для, бесплатные для населения, тем более социально ущемленного, это представители государственных правозащитных институтов, неправительственных организаций правозащитных, адвокаты, которые специализируются, скажем, на проблеме не только участия в уголовных процессах, но в том числе и обжалование действий нашего государства в Европейский суд по правам человека. Мы стремимся, чтобы на школе были представители как и казенных институтов, то бишь государственных, правозащитных, и неправительственных организаций. Зачастую это помогает чиновнику понять, что правозащитники – это не галтелые какие-то дурные диссиденты, которым лишь бы кричать против чего-либо, а весьма интеллигентные, мыслящие, адекватно, на мой взгляд, мыслящие люди, которые просто непримиримы к несправедливости. Поэтому здесь укрепляется доверие со стороны чиновников к правозащитникам. Они убеждаются в том, что можно работать и решать общие задачи, но и в свою очередь, может быть, снимает предубеждения некоторых НПОшников в отношении вот этого вопроса, работать с властью или не работать.
Скажите, пожалуйста, а по каким критериям оценивается эффективность занятий в вашей школе? Существует ли какой-то отклик от слушателей? Как вообще вы можете определить, полезными ли оказались занятия с практической точки зрения или нет?
Нами разработана определенная методика тестов знаний, подчеркиваю, знаний, не убеждений, не ценностных ориентаций человека, а чисто информационный такой аспект исследуется на входе и на выходе. И мы видим, что если, скажем, ну даже в целом говоря по группе, но я вспоминаю по прошлому году, так примерные цифры, если порядка 60% верных ответов на поставленные вопросы мы получаем на входе, то под 90 уже на выходе, после двухнедельного обучения. В целом это, конечно, все отражается на некой ментальности общества. И здесь я, к сожалению, смотрю на все грустно достаточно, поскольку мы уже 15 лет прилагаем массу усилий к тому, чтобы довести до людей те, в первую очередь, ценности, те мировоззренческие позиции, на которых построена доктрина прав человека. И видим, что как-то в обществе особых перемен не происходит. Кстати, у нас вот эта инертность и динамичность для меня вообще загадочное явление. Я для себя вспоминал, например, прошлые застойные времена, когда все с удовольствием слушали скетчи Жванецкого, острые, критические, где в двух словах выворачивалась наизнанку вся, весь наш развитой социализм, и весь народ дружно над этим смеялся. Я вспоминаю песни Высоцкого, который тоже обличал все это насилие, все это подавление, взывал к свободе, и все дружно его слушали. И вот это все слушание, казалось бы, должно было в наш народ вложить некие уже не только ростки, но и побеги свободы. И вот последние 15 лет мы работаем, работают либерального направления, партии, лидеры политические, структуры образовательные, но вместе с тем радикальные переориентации на то, что у меня есть права, и наш милиционер, как в известных американских фильмах, будет говорить при задержании подозреваемого: «Ты знаешь свои права или тебе их объяснить?» У нас этого как-то не происходит. Ну, не знаю, это опять нужно перечитывать Бердяева, Ильина, о нашей этой загадочной русской душе. Но как бы то ни было, в знаниевом аспекте, в знаниевом, не в ценностном, а чисто информационном, конечно, люди значительно продвинулись в Российской Федерации. Все-таки уже есть представление, что если здесь я не защищу права, то есть, оказывается, Европейский суд по правам человека. А с точки зрения, говорю еще раз, ментальности и понимания своего достоинства, в первую очередь, как мы знаем, вся доктрина прав человека основана на одной морально-этической, в первую очередь, категории, на понятии достоинства. Все люди рождаются свободными, равными, о своем достоинстве и правах, цитаты из Всеобщей декларации прав человека. Но вот это у нас как-то слабо развивается. Нужны, конечно, времена, годы и годы, может быть, не хочется так думать о нашей России, может быть, десятилетия для того, чтобы права человека как ценности, достоинства личности были более явно выражены в повседневном поведении людей. Поэтому, отвечая еще раз, возвращаясь к поставленному вопросу о том, каковы же результаты работы, ну, если говорить о каких-то конкретных мероприятиях, да, есть определенные измерители, можно это все померить, а если говорить о динамике в целом изменений в обществе, что в конечном итоге преследуют все занимающиеся такой деятельностью образовательной, просветительской, как мы, то подвижек незаметно. Больших.
О правовом образовании в России я беседовал с директором Московской школы прав человека, кандидатом философских наук, доцентом, дипломантом премии ЮНЕСКО за образование в области прав человека Анатолием Яковлевичем Азаровым. В первой половине августа в Москве проводится 6-я международная летняя школа на тему «Международные и национальные механизмы защиты прав и свобод человека».
С директором Московской школы прав человека Анатолием Азаровым беседовал Владимир Ведрашко. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». На юге Испании, в провинции Андалусия, со средних веков сохраняется крупное помещичье землевладение. О необходимости проведения реформы, которая могла бы сделать сельское хозяйство региона более эффективным и обеспечить работой местное население, говорят и политики, и профсоюзные активисты, и сами сельские жители. Любопытно, что под реформой здесь подразумевается не раздача земли крестьянам, а ее национализация через выкуп с последующей передачей кооперативам. И такую реформу уже начали, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черевский.
В Европе в минувшие столетия были войны и революции, менялись династии королей, рушились империи, приходили к власти диктаторы, проводились радикальные социальные эксперименты. Испания не была исключением. Ее не обошли ни войны, ни социальные потрясения. Но каждый раз в стороне от событий оказывалась по непонятным никому причинам лишь Андалузия с ее извечной аграрной проблемой. Корни проблемы уходят в далекое прошлое. Еще в период реконкисты, продолжавшийся 7 веков борьбы испанцев с арабскими завоевателями, короли дарили отвоеванные в Андалузии земли своей знати, дарили щедрой рукой. Так, к примеру, герцогскому дому Альба досталось здесь 34 тысячи гектаров земли, причем, как считают специалисты, земли чуть ли не самой плодородной в Европе. Немалые земельные богатства получила графская фамилия Осуна, герцогская Инфантадо и так далее. На сегодняшний день крупным помещикам Андалузии, которые представляют менее 2% землевладельцев, принадлежит более половины всех сельскохозяйственных угодий. Ну а сотни тысяч андалузских крестьян-батраков вообще не имеют земли. Они заняты на сезонных сельхозработах, а в остальное время живут на пособие по безработице и за счет случайных заработков. И это при том, что основная масса сельских жителей Андалузии эмигрировала в поисках работы еще в прошлом столетии на промышленно развитый север и северо-восток Испании, в страну басков и Каталонию. Антонио Баэна – один из руководителей Национальной конфедерации трудящихся, профсоюза, пользующегося влиянием на юге Испании.
Вечная проблема Андалузии – структура собственности на землю. Основная ее масса принадлежит горстке аристократов. При этом полмиллиона лишенных земли батраков влачат нищенское существование. Технический прогресс только добавляет проблем, поскольку механизация труда вытесняет батраков из производства. Продолжается отток сельского населения. Люди пытаются найти работу в других отраслях, постоянную или временную. Большинство идут на стройку. Чаще всего работают нелегально, поскольку строительные компании не хотят платить за них в систему социального страхования. Ну а женщины нанимаются в городах в качестве домашней прислуги.
С каждым годом у батраков все меньше работы еще и потому, что многопригодной для обработки земли у той же герцогини Альба и других помещиков используется лишь для всевозможных хобби – под выпас породистых лошадей для прогулок верхом, откармливание бычков для корриды или для спортивной охоты. Некоторые земли вообще заброшены. Заброшены потому, что налаживание интенсивного производства требует капиталовложений без каких-либо гарантий быстрой компенсации затрат. В последние годы к этим проблемам прибавилась еще одна. Землевладельцы стали вместо местных батраков нанимать на сезонные работы иммигрантов из Северной Африки и Восточной Европы. Причина – иммигрантам можно платить гроши, они согласны на любые условия. Антонио Баэна.
В сезон, когда есть работа, например, по сбору оливок или клубники, хозяева нанимают иностранцев. Им платят меньше, чем батракам, с которыми у хозяев имеются коллективные договоры. Недавно выяснилось, скажем, что один землевладелец платил иммигрантам за рабочий день всего 15 евро, то есть ровно половину минимальной оплаты. А живут эти иностранцы в нечеловеческих условиях, часто в самодельных лачугах прямо на земле. Такова ситуация в Андалузии.
Требования земли со стороны батраков содержатся даже в гимне Андалузии. Требование это звучит уже многие столетия. Ну а последняя попытка провести здесь радикальную аграрную реформу относится к середине 30-х годов прошлого века. Тогда, во времена либеральной республики, крестьяне самочинно стали экспроприировать помещичьи земли, поскольку сменявшие в те времена друг друга правительства аграрную реформу лишь декларировали, но не проводили. Вспоминает Игнасио Родригес, ветеран движения батраков.
Мы тогда устали верить обещаниям и взяли инициативу в свои руки. Ведь в те времена в Андалузии большинство людей жило в страшной бедности.
Все захваченные батраками земли были возвращены помещикам после воцарения в Испании военно-фашистской диктатуры генерала Франко в 1939 году. Как все же сегодня можно решить существующие в Андалузии проблемы? Многие считают, что здесь есть только один путь – аграрная реформа. Антонио Баэна.
Мы всегда выступали за радикальное решение проблемы. Следует изменить структуру земельной собственности, ведь она сохранилась с эпохи феодализма. Земля по-прежнему находится в руках господ феодалов. Как и столетия назад, им принадлежит практически вся Андалузия.
О необходимости проведения аграрной реформы говорит в Андалузии и правящая здесь соцпартия, и объединение производителей сельхозпродукции, и профсоюзные организации. Так реформа является основным требованием независимого профсоюза сельскохозяйственных рабочих. Член его руководства Диего Каньомеро.
Мы задумываем современную аграрную реформу, которая отвечала бы интересам производителей, всего общества, а также служила бы сохранению окружающей среды. Земля, безусловно, является общественным достоянием, а посему мы полагаем наиболее разумным, если бы крупные землевладения перешли в собственность не отдельных производителей, а государства, регионального правительства или муниципалитета. Это позволит обеспечить эффективное использование земель сейчас и в дальнейшем. То есть такой вид собственности будет гарантировать и производство, и рабочие места даже нашим внукам. Он будет гарантировать и продовольственную безопасность государства. Такова наша концепция аграрной реформы.
Итак, профсоюз батраков требует национализации помещичьей земли. Однако в наши дни в Испании право собственности признают даже самые левые партийные и профсоюзные активисты. Так что речь может идти лишь о выкупе земли у ее владельцев. Подобные планы уже осуществляются.
У нас действует несколько кооперативов батраков. Они возникли в результате многолетней борьбы нашего профсоюза. Речь идет об объединениях для совместного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Они действуют на земле, которая принадлежала ранее помещикам и которая до последнего времени не приносила никакой пользы региону. А теперь на этих землях выращиваются самые разные сельскохозяйственные культуры, создается богатство. Здесь трудятся сотни людей.
Как досталась земля кооперативам? Ведь латифундисты, как правило, не желают оставаться с фамильной собственностью. Диего Каньомеро.
Земля принадлежит теперь региональному правительству Андалузии. Куплена она на деньги из государственного бюджета. Разумеется, у самих батраков денег на подобную покупку нет. Но затем кооперативы получили эту землю в аренду за символическую плату. У самого крупного кооператива 1200 гектаров земли. Это хозяйство Умосо даже построило свой завод, где производит консервированный перец, артишоки, фасоль, подсолнечное масло. Раньше на этой земле было занято 10-12 человек. Теперь в разгар полевых работ и сбора урожая работает до 500. Земля для кооператива была куплена у герцога де Инфантадо, который согласился с условиями продажи. Он владеет в Андалузии 17 тысячами гектаров земли. Кооператив управляется пайщиками, их 80 человек. Это интересный проект, который заслуживает внимания.
Кооперативные движения батраков отвечают задаче создания так называемой социальной модели сельскохозяйственного производства, причем не только в Андалузии, но и в других регионах Испании, где доминирует среднее и мелкое сельскохозяйственное производство. Об этой модели рассказывает Игнасио Мартинес, представитель Координационного центра сельскохозяйственных производителей КОАК, самой влиятельной в стране организации крестьян.
В социальной модели сельского хозяйства, за осуществление которой выступает КОАК, доминируют совершенно определенные ценности, например, стабильная занятость сельхозпроизводителей, высокое качество и разнообразие видов продукции, прекращение миграции сельского населения и так далее. Социальная модель противостоит индустриальной, при которой заботятся лишь об объемах и доходах производства в ущерб качеству продукции, в ущерб традиционному производителю, которого заменяют иммигрантами, и, естественно, в ущерб потребителю. Индустриализация привела в последние годы к исчезновению многих традиционных сортов овощей, тех же помидоров, и преобладанию на рынке одного безвкусного индустриального сорта. Социальная модель должна возродить к жизни испанское село традиционного мелкого и среднего производителя и избавить нас от индустриальной модели.
С вопросом создания социальной модели сельскохозяйственного производства в Испании неразрывно связана проблема сбыта сельхозпродукции. Здесь речь идет о том, чтобы избавиться от посредников-оптовиков, которые диктуют низкие закупочные цены и высокие розничные, что крайне вредит, по мнению КУАК, и производителям, и потребителям продукции. Решение этой проблемы Игнасио Мартинес видит в развитии сбытовой кооперации.
Причина здесь в том, что производители у нас пока очень разобщены и не в состоянии совместно продвигать на рынке свой товар. Что касается оптовых посреднических компаний, которые скупают сельхозпродукцию и предлагают ее розничной торговле, то они, наоборот, немногочисленны, хорошо организованы и полностью контролируют рынок. Имея дело с множеством производителей, они устанавливают низкие закупочные цены. На наш взгляд, путь решения этой проблемы – создание кооперативов производителей для совместного сбыта продукции, а также объединение этих кооперативов на национальном уровне для определения оптовых цен. Таким образом, на пути продуктов от производителей к потребителям исчезнет одно из препятствий, из-за которого у нас столь низкие закупочные цены и завышенные розничные.
Между тем, планы преобразований и создания кооперативов на национализированных землях осуществляются, по мнению местных профсоюзов батраков, слишком медленно. Достается производителям и от недобросовестных перекупщиков. Поэтому в Андалузии не прекращаются акции протеста. В арсенале протестующих самые разные средства борьбы – голодовки, захват местных административных учреждений, манифестации, блокирование автомагистралей и захват поместий. Захват, правда, символический, всего на несколько суток. Профсоюзный руководитель Антонио Баэна.
Батраки под руководством своего профсоюза захватили поместье герцогини Альбы. Эта акция не ставила целью отобрать у герцогини землю. Батраки лишь хотели обратить внимание на свое бедственное положение. Поместье этой аристократки было выбрано потому, что региональное правительство присвоило ей звание почетной гражданки Андалузии. Это вызвало всеобщее возмущение. Полиция с целью прекратить нашу акцию протеста применила силу. Были ранены. А возмутились мы потому, что эта личность не только ничего не сделала для Андалузии, но и наоборот лишает людей работы и является проблемой для нашего региона.
Латифундии существует не только в Андалузии, но и в соседней области Эстремадуре. Правда, здесь поместье размером поменьше, в среднем до 500 гектаров. Ну а земли не столь плодородны и используются в основном под пастбище для овец, так что сезонных работ не бывает. Батраков-паденщиков практически нет, а так называемые излишки сельского населения давно мигрировали в город.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против Ахмеда Закаева, получившего политубежище в Великобритании. Зачем российскому руководству так нужен Закаев? Тему обсуждаем с правозащитником, обозревателем «Новой газеты» Анной Политковской. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.